для того, чтобы прояснить цель, с которой Раши добавляет ремарку насчет камней, что вот, мол, Тора не допускает неуважительного поведения по отношению к ним, камням жертвенника, потому что в них есть нужда. Как это лучше проясняет Калвы Хоймер? Мы исходили из того, что комментарий Раши посвящен прояснению еще лучшему Калвы Хоймера, который излагается в Михильте. Мы, естественно, обратились к прояснению структуры Михильты. То есть, как там вот этот Калвы Хоймер, приводимый в Михильте, первый, мы его назвали, в кратком содержании он вообще обозначается как единица с точкой, как этот Калвы Хоймер работает в Михильте, в каком контексте. В принципе, было анонсировано аналогичное прояснение обстоятельств Раши, ну вот это, либо дальше. И обнаружили мы в Михильте интересный момент. Наш Калвы Хоймер предваряется в Михильте другим Калвы Хоймером, который в кратком содержании проходит как два. Насчет того, что несмотря на то, что вроде бы Гейхаль и Койдаш и Кадошим являются помещениями, где соблюдается более жесткий регламент среди храмовых помещений, нежели рядом с жертвенником, который находится уже во дворе храмовом. Несмотря на это, данный принцип, данное требование не совершать, широко не ступать по кевишу, оно актуально только применительно к жертвеннику, но не к Гейхалю и Койдаш и Кадошим. А зачем нам это приводится? Зачем это выступает? Как это предваряет Калвы Хоймер номер один, наш Калвы Хоймер базовый? А это проясняет для нас, что требование относиться с уважением к жертвеннику, вот не идти широкой походкой так, чтобы не прийти даже к символическому такому подобию раскрытия эрвы по отношению к камням жертвенника, связано именно с самими камнями. Не с жертвенником, как с частью святилища, где вообще себя надо вести прилично и не допускать каких-то там проявлений, даже минимальных проявлений неуважения, где необходимо ощущать себя в постоянном страхе перед Всевышним, потому что здесь присутствует Всевышний, он выбрал себе это место жилищем. А именно вот применительно к камням жертвенника, к самому жертвеннику как бы, не к жертвеннику как к части места обитания Всевышнего. И это проясняет и дает возможность вообще провести вот этот прием экстраполяции от жертвенника к человеку вне такого вступления. Данная параллель между жертвенником и человеком и, следовательно, возможность перенесения каких-то моментов, которые мы понимаем относительно жертвенника, на человека, она, в общем, не вполне актуальна. Это главное из наших рассуждений на прошлом уроке. И теперь возвращаемся к тексту. Страница 121, пункт Гимел. Алпизе ветман эйх фарштейн фаргос раши из мойси бефируши дивертер. А теперь мы переходим к Раши. В соответствии с этим также становится понятным, почему Раши добавляет в своем комментарии омра тойра гойл виеиш бахэм цойрах лойсингак бахэм минак безоин. Сказала Тора, поскольку есть в них нужда, в камнях жертвенника, поэтому для тебя недопустимы никакие проявления неуважения к этим самым камням, к жертвеннику. Вибалдазн пируш раши, авертни дермонде миют, олов, и ато пейсе ахулю, а волато пейсе абихэх викойдэша кадушам, поскольку Раши не приводит Калвы Хоймер номер два, то есть тот, который в Михильте предшествует нашему Калвы Хоймеру, у него он просто отсутствует. Ну и, в общем, можно понять, почему он у него отсутствует, по причине компактности большей, нежели в Мидраше. Поскольку в Раши нет этого Калвы Хоймера, по нему ты не ступаешь широко, но ты ступаешь широко по Гейхалю и Койдаш и Кадошим, в случае, если это необходимо. Фон Велхем Мвейс Аздер Исру фон Лой Талебе Малдейс из Фарбунда Митавны Мизбех Мисадасмой, из которого мы понимаем, из которого мы узнаем только лишь, что требование не подниматься по ступенькам к жертвеннику связано не с пребыванием жертвенника, не с жертвенником как частью храма, а именно с камнями жертвенника как таковыми, как мы говорили выше канал. Музраши Мадгишзайн, то есть в Михильте мы этот тезис выучиваем из предыдущего Калвы Хоймер, А Раши этот кал вехомер не приводит. Следовательно, у него в этом кал вехомере как-то должно быть обозначено это, вот, вот это рассуждение. Муз Раши матгиш зайн доминьон ин дем кал вехомер гуфа. По этой причине Раши должен обозначить данный тезис, подчеркнуть это в самом кал вехомер номер один, в самом базовом кал вехомер, которым мы занимаемся. Гойл вейш богем цуэрах, и чем он настаивает на это, то есть чем он дублирует ту часть содержания мехильты, тем, что он говорит, поскольку в них есть нужда, в них, выделяя их как отдельную значимость, как отдельную нужду, либо как отдельную необходимость, вибалдаз ин авони малолу фун мизбеах, поскольку в самих камнях, в этих камнях жертвенника, изду анынин меюхат, заключена отдельная особая идея, особая необходимость, есть бы ренцойрах, воздос брэнг де миссур фун лой талэ бэмадэс, ашер лой сигалэр вос холлов, которая приводит к появлению вот этого требования, отдельного требования особого, которое имеет отношение, отдельного запрета, которое имеет отношение именно к этой части храмового сооружения в целом. Лоис алэб ма лоис, не поднимайся по ступенькам, ашер лоис и галер вос холлов. Эйв диавней мизбэх шэли азму, кстати, между прочим, сейчас в голову пришло, вчера с ребенком занимались всякой учебой, и в частности учебой, связанной с храмом. Там трактат Сука он учит, ну и определенные моменты там нуждались в озвучивании, в описании устройства храма. И упоминали в частности то, что храм, он же располагался на горе, и, следовательно, разные территории, разные сектора храма, они размещались на разной высоте над уровнем моря, скажем. То есть, так как это все было расположено на склоне горы, поэтому весь храм, он, в общем, имеет такую ступенчатую структуру. Какой-то уровень, на каком-то уровне находится, скажем, Эзра с Ношем, выше находится Эзра с Исруэль, выше находится Эзра с Кеаним. То есть, вот это все поднятие, и плоскости, вот эти сектора, зоны храма различные, вроде Эзра с Ношем, Эзра с Исруэл и так далее, они находятся на разных уровнях и разделены ступенями. И также ступени там ведут в основное там, внутреннее помещение храма и так далее. То есть везде ступени присутствуют действительно. Нет, не видит Писание проблем в существовании ступеней в храме, скажем, на разных его территориях. Так вот, эта идея, она озвучивается в Раши именно данной ремаркой. Привязывание данного запрета именно к жертвеннику, а следовательно рассмотрение жертвенника не как части общего целого, где везде актуально данное требование, а именно как отдельного существования, которое обязывает к выполнению данного требования вот какому-то еще более тщательному и трепетному отношению, обозначается в Раши вот этой ремаркой. «Эй, в диавне мизбех шелиасмам нидерфар возызайна атыл функлу замигдеш нор». То есть, камням жертвенника самим, не в том смысле, как они являются частью совокупности святилища и так далее, но гоэль в ейшбо гэм цуэрэх, а именно по той причине, что в них есть особая потребность, в них есть особая необходимость, именно к ним относится данный запрет. Валпизэ мувэн бэпаштус, отсюда понятно попросту, воз мэгефинзэх, мэгефинзнет кейн исур цумахн малэс, что мы не находим запрета делать ступеньки, и нандэрэ тэйон фун мигдэш, в других частях святилища. Афальпи воздурдем тигале эрвосхо, несмотря на то, что вроде бы как в связи с этим раскроется срам твой. Ну, мы уже объясняли выше, что срам не раскроется в любом случае, поскольку каждый из коаним просто с точки зрения храмового устава, он должен был быть обеспечен специальными штанами, которые все надежно закрывали. Но, тем не менее, вот мы могли бы задаться вопросом, а ну, если применительно к жертвеннику хождение широким шагом, несмотря на то, что фактически эрва не раскрывается, все равно считается неуважением, так может и в других местах тоже лучше бы не. Так вот, нет, тут закон нигде не оговаривает то, что ступеньки нигде нельзя делать, потому что это все-таки неуважение. Может, везде надо сделать какие-то скаты и пандусы по территории храма? Нет. Практика показывает, что да, храм обеспечен ступенями в самых разных местах, в самых разных зонах, в том числе зонах высокой святости. Веадрабы, зенгивен майлес, и напротив, ступеньки, они, да, присутствовали в храме, то, что, на что я сейчас обращал внимание. А руевцу гейн цум улем гейхал, скажем, ступеньки, которые вели, собственно, в гейхаль. В гейхаль, напомню еще раз, это вот то помещение, где, в данном контексте, это то помещение, где располагались минора, золотой жертвенник, стол для хлебных приношений. То есть, ну вот тут такое, в каком-то смысле, основное помещение, главная длина с помещения самого здания, святилища. Дальше был койдыш и кадошим, туда заходить было запрещено абсолютно всем, за исключением первосвященника, и то единственный день в году, в Йом-Кипур. То есть это такая как бы запредельное помещение запредельной святости, а главное рабочее помещение, вот это в самом здании святилища, это оно. И понятно, что это помещение, оно выше по святости, и, следовательно, посещение его обладает более строгим регламентом, вроде бы, нежели посещение двора, где был расположен медный жертвенник. Но, тем не менее, туда вели ступеньки, и Писание не заморачивается, как бы не требует от нас скрывать эрву, в том числе передвигаясь, туда, залезая туда по какому-то наклонному там пандусу. «Ваэлбади авоним фунди майлес из нитодым дем ейш бахэм цуэрах». Потому что применительно к камням вот этих вот ступеней, там такой необходимости нет. В них нет такой необходимости, как в камнях жертвенника. Что само по себе должно вызвать вопрос у меня, скажем, появилось сейчас предположение, может быть, камни, для которых есть цойрах, может быть, это имеется в виду вообще камни пандуса, потому что он здесь говорит по отношению к камням этих ступеней. Ну, не играет роли. В любом случае, непонятно, в чем же такая особая необходимость камней жертвенника, что именно к ним это требование предъявляется. Вот такой появляется отдельный запрет, отдельная строгость отношения к ним, даже превышающая строгость отношения к ступеням, ведущим, скажем, в Ейхаль. Дербир базе, объяснение по этому поводу. Дос возмелерн топ, фун авней амизбех, авней мизбех. То, что мы учим из камней жертвенника. Адмиторнит мизбех, мивазе зайн ацвейтн идн. То, что мы учим из камней жертвенника. Что нельзя неуважительно относиться к другому еврею. Делхюра тому, а на первый взгляд это вызывает вопрос. Цидн дарф мендербай, он кумен социу, а кал выходим фунавные мизбех. На самом деле вопрос вызывает то, а почему для этого надо обращаться вообще к какому-то кал выхоймеру? Почему надо такое хитрое логическое действие производить, отталкиваясь от запрета, связанного с камнями жертвенника, переходить к уважению или неуважению к другому еврею? Извайл до баявней мизбех редзих нит вегена бизен кипшут. И поскольку здесь применительно к камням жертвенника не говорится о неуважительном отношении в самом простом смысле. Нор блойс блошна мехильта вераши миннек безоин. Но речь идет именно о миннек безоин. Дословно неуважительном, оскорбительном обычае. Но понятно, в данном случае это описывает как раз фигуру, это фигура речи, которая вот и выражает эту мысль, которую мы 20 раз уже многословно излагали, что это, мол, не раскрытие эрвы, а это как бы такое символическое вроде бы раскрытие эрвы, то есть действие, которое близко к тому, чтобы эрва раскрылась, чтобы срам раскрылся. Вот это обозначается в тексте Мехильты и Раши как «минек безоин». Это не безоин, это не оскорбление прямое, а это вот минек безоин. Сами цад диавоним возе фил нит кейн безоин. Так вот здесь в данном случае действие, которое, значит, если бы кевеш был устроен ступенчатым, то тогда коэн, передвигаясь по нему, ступал бы вынужденно широко и тем самым совершал бы вот этот самый минок безумия. То есть нечто подобное оскорбительным действиям отдаленно. Вот эта отдаленность, она здесь несколько плановая. С одной стороны, она вот не совсем оскорбление просто по той причине, что камни оскорбления, строго говоря, не чувствуют. То есть они не смотрят на жизнь вот в тех терминах, в которых смотрим мы на жизнь. Они не видят оскорбления в том, что кто-то по ним идет, широко ступая. Ворам дер гергиш обезоин и занынен и кори ин без... и занынен и кори ин безоин, поскольку ощущение, понятно, что ощущение оскорбления, оно является применительно к оскорбительным действиям вещью существенной. Без озлоит мейн сворейн геморов, вплоть до того, что с точки зрения одного из мнений, приводимых в Талмуде, из дер ганцер хиуфун бойшес, давка венезис фаран кисуфа, что вообще вся идея ущерба, которая называется торой бойшес, актуализируется только тогда, когда, собственно, человек переживает этот бойшес. Давайте давайте доведем предложение до конца, а потом это проговорим. Бишу йошен в мейс, то есть если оскорбительные действия произведены относительно спящего или мертвого, воздерцвейтер мехот кейнмал нит гефилд дебуша, то есть по отношению к тому человеку, который не способен ощутить оскорбление, изме потрутин, то человек является свободным от компенсации ущерба, который называется бойшес. Давайте чуть-чуть подробнее поговорим. Значит, с точки зрения Торы существует четыре типа оскорбительных действий, четыре типа ущербов, за которые человек должен нести ответственность во взаимоотношениях с другим евреем. Один человек другому, скажем, ударив его, он может нанести ему травму, и за эту травму должен каким-то образом отвечать. Ну, очевидно, если травма серьезная, то он должен оплачивать лечение, он должен оплачивать неустойки различного рода. То, что человек, скажем, получив травму, не может работать, не может зарабатывать на жизнь, значит, это должно быть ему компенсировано обидчиком. И, помимо всего прочего, он должен еще и компенсировать ему, в ряде случаев, должен компенсировать ему и ущерб, который заключается в нанесении ему оскорбления. Понятно, что это все раздельные вещи. Скажем, я могу ударить человека и привести к тому, что он будет получать какое-то медицинское обслуживание, которое будет стоить денег, но при этом не прекратит, останется трудоспособным, следовательно, я ему никакую пенсию не обязан платить, я должен оплачивать ему только лечение. И я могу нанести ему такого рода ущерб, не приведя к оскорблению. Скажем, если я врач и неправильно повел лечение, и вместо того, чтобы вылечить человека, привел к тому, что его состояние ухудшилось, то я ему оскорбления не нанес. Он сам ко мне пришел за врачебными услугами, но вот единственное, что я оказался недостаточно квалифицирован. И с другой стороны, я могу ударить человека и никаким образом ему не нанести вреда вот, физического, ну, дать ему там щелкнуть его по носу, или дать ему под зад, и он не утратит трудоспособность, его не надо будет лечить, то есть никакой травмы физической не получит, а вот травму духовную, душевную он получит, то есть он будет оскорблен, если я сделаю это публично. И в таком случае я обязан буду компенсировать ему оскорбление. Вот еврейский закон, он требует от обидчика, от виновника, вот такого одного из этих видов ущерба. Понятно, что, с другой стороны, все эти виды ущербов могут сходиться вместе, и еще там некоторые. Так вот, ущерб бойшес, между мудрецами идет спор по поводу того, в чем заключается этот бойшес, когда человек должен платить за оскорбление. Тогда, когда он совершил оскорбительные действия, вне зависимости от того, пережил ли другой эти действия как оскорбление, или только в том случае, если тот, кто подвергся оскорблению, он пережил данные действия как оскорбление. Потому что понятно, что люди разные бывают, скажем, и один каким-то пренебрежительным отношением к нему будет оскорблен, а другой воспримет это как должное и вообще не обратит внимания на то, что с ним обошлись как-то неправильно. И вплоть до того, что там спящий, или, ну, если я буду предпринимать какие-то оскорбительные действия относительно спящего человека, который, когда проснется, и не узнает даже, что я что-то такое, я ему показывал, срам свой демонстрировал, или что-нибудь в этом духе. Ну, тем более, применительно к мертвому. Они не переживают оскорбления. Следовательно, оскорбления только вот действия были совершены, которые были бы оскорбительны, будь они применены к человеку бодрствующему живому. Так вот, несу ли я ответственность за совершение самих оскорбительных действий, если человек, который воспринимает эти действия, он не рассматривает их как оскорбление или не может пережить их как оскорбление, как, например, мертвый или спящий. Ну, согласно одному из мнений в Геморе, переживание оскорбления является решающим. То есть, если оскорбление не было пережито объектом оскорбления, то субъект не несет ответственности. Следовательно, отсюда переживание оскорбления является существенной частью оскорбления. И в нашем случае камни, ну там вообще речь о символах, но камни в принципе оскорбления не переживают. То есть, это сразу делает данный институт оскорбления здесь, ну, таким очень символическим. Он сами цады майса обезоин, также с точки зрения действия, собственно, которое мы пытались рассматривать как оскорбительное. Дорэдзих нит вегна анхога функалус ройш, то есть здесь речь не идет ни в коем случае о каком-то легкомыслии. То есть, ну, пускай, скажем, если бы кевиш был ступенчатым, коин по нему поднимался по ступенькам, он поднимался бы по нему точно так же, как он поднимается сейчас, как он поднимался в те годы, когда существовал храм, по наклонному пандусу, исключительно в рабочих целях, ничего не имея в виду тем, как он идет по этому пандусу. То есть ничего оскорбительного здесь нету. Это не легкомысленное поведение коина, который там вот как-то особо оскорбительно бежит по ступенькам. Ворум калус роиш убизоин мамаш из исур бихол шедеха мишкин вамигдаш. То есть, в общем плане, легкомыслие и вот такое неуважительное поведение, они запрещены в общем смысле на всей территории храма, не только на жертвеннике. И вот как это нарушает поднятие по ступенькам, не вполне понятно. Нордо редзих бомблойс веген минек безоин. Здесь речь идет только о минек безоин. То есть, это надо еще додуматься, что в данном случае это такое вот, ну, очень, и сам по себе, за исключением, даже за вычетом того, что камни не переживают оскорбления, даже само действие со стороны субъекта, действие, которое вот там в кавычках оскорбительно, оскорбительно именно в кавычках, это минек безоин, а майса вавускен ойзгитаич вианинен шельбезоин. То есть, это действие, которое может быть вот рассмотрено под каким-то очень специфическим углом, вот то, что мы сказали в кавычках, как оскорбительное, как неуважительное. Он вираши зог, аз бай ойле бы майлес до, из нитокин гилерва мамаши, как Раши отдельно оговаривает, одно из различий, которые мы, кстати, выше, по-моему, так и не обсуждали, Раши вот Михильте, что он отдельно проговаривает, что здесь речь идет не про раскрытие срама в буквальном смысле, нор коровлы гилерва, но в данном случае речь идет только о действии, которое близко к раскрытию эрвы. Ну, близко тоже так достаточно относительно, да? То есть, надо, чтобы штаны упали с коина, для того, чтобы это превратилось в демонстрацию эрвы. Ундерфун лертмен оплин лигабей хавейрей. И отсюда вот мы и получаем некий специфический урок применительно отношения к другому еврею, который не может быть выучен из общих соображений. То есть, вот здесь вот мы получаем некий прирост понимания того, насколько уважительным должно быть отношение к другому еврею, именно из данных рассуждений. «Аз исторнит зайна майсова вос изблойс аминек безоин». То есть, что к другому еврею мы не только не имеем права относиться неуважительно и как-то посягать на оскорбление, оскорблять его, или даже посягать на оскорбление, а мы не можем относиться к нему так, что может быть рассмотрено как минок безоин даже, в том понимании, которое мы сейчас прояснили применительно к камням жертвенника. А филу авендерцвейтра филндербайнит буша у безоин, то есть не можем проявлять к нему неуважительного отношения даже в том случае, если это вот неуважение, оно неуважение в кавычках, и этот еврей даже и не поймет, что мы к нему неуважительно относимся. И не обидится никак и так далее. Все равно это недопустимо. Вот какой урок мы выносим из устройства пандуса, по которому поднимается на жертвенник, применительно к отношению к другому еврею. Этот урок может быть выучен именно и только из этого места. Гей. И в отношении данного урока, то есть мы стали прояснять, там, значит, да, пустили дальнейшие рассуждения и задали вопрос, что странно, а почему мы должны выучивать запрет неуважительного отношения к другому еврею из жертвенника, что нам здесь, какой нам от этого, вот из этого урока, что мы нового выносим. А вот поняли, что мы нового выносим. Именно тот момент тонкости оскорбления, который здесь иллюстрируется восхождением на жертвенник, обязанностью восхождения на жертвенник именно по наклонному пандусу, а не по ступенькам. Здесь речь идет не о прямом оскорблении, а о каком-то таком далеком подобии оскорбления. Так вот, к еврею тоже неприменимо, то есть тоже относительно во взаимоотношениях с другим евреем даже такое тоже запрещено, тоже недопустимо. И в этом плане, продолжает Ребе, в пятом пункте уже, есть разница между Мехильтой и Рашей. Инвоз баштей дер и сур. В чем заключается этот запрет? То есть, какой именно запрет они выучивают, Мехильта и Раши, из Калвы Хоймера, отталкивающегося от требований, предъявляемых к кевишу жертвенника. Ледаза Мехильта баштей дер и сурен пиула зоодам. С точки зрения Мехильты, запрет заключается, запрет относится к действиям человека. Метора филу нитона майса. Нельзя совершать даже такое действие, восэз ниткин майса безоин, которое, да, не является оскорбительным, нор блойза минок безоин, но которое все-таки является минок безоин, то есть является вот оскорблением в кавычках. То, что мы сейчас подробно проговорили выше. Раши, возвращаемся к разговору о том, что Мехильта все-таки это Мидраш, а Раши это Пшат, и поэтому Раши, да, опирается на эту Мехильту, но, предположительно, но подворачивает ее как бы под свой стиль комментирования, под свой уровень комментирования. Так вот, Мехильта так, а Раши это простой смысл. Кеназой нит лернен, он не может так выучить. Ворам лефизе из нитокин тамцу михалек зайнца цвиш навней мизбеху навней айрейхал. Почему он не может так выучить? А именно по той причине, которая нас заинтересовала выше. А в чем принципиальная разница между камнями жертвенника и камнями, всеми другими камнями в храмовой постройке, включая самые-самые святые места храма, то есть, скажем, Ейхали, Кодши, Акадошим. Вот именно по той причине, что с точки зрения простого смысла разделять между камнями жертвенника и камнями других частей храма непонятно как с этой точки зрения. То есть, если разделять, то только в обратную сторону получается. Дерфун воз дер исур из давка баявны мизбех из фарштандик. И понятно, что из того, что данный запрет относится именно и только к камням жертвенника, азмитсад пиул из одам алейн волткин исур нит гивен, понятно, что с точки зрения действия человека самого запрет не порождался бы. Почему? Ворум дой из нитги венкен немесер майса безоин. Потому что, как мы уже 50 раз обозначили выше, в самих этих действиях действия оскорбительного, собственно, и нет. Там только вот это вот действие оскорбительное в кавычках. Норбайдиавней мезбех из дуанынин миюхат, но с камнями жертвенника особ статья. Почему? Гоэль вейш богем цуэрах, поскольку в них есть нужда. Восмитсадем из дерминек безоин гойрем амеин кисуфа. По причине, пока что мы не понимаем, что здесь означает, что в этих рассуждениях означает эта ремарка, поскольку в них есть нужда, Рэбе выделяет ее целиком, и дальше она будет проясняться. С точки зрения чего появляется некий оттенок вот, обиды со стороны, переживания, оскорбления со стороны камней и жертвенника. «Байдивос дафнон кумен цуцу диавоним каделькаман». Вернее, даже не со стороны камней жертвенника, а со стороны тех, кто вынужден прибегнуть к этим камням, прибегнуть к необходимым. Для кого эти камни являются необходимостью? Как будет объясняться дальше? Увимейла иза сисур. И само собой разумеющимся образом это превращается в запрет. Еще раз повторим. Дальше мы двинемся на следующем уроке. Повторим, что у нас получилось в итоге вот в последнем пункте. В последних двух пунктах, скажем. То есть, еще раз, мы осмыслили то, что урок, который нам предоставляет данный Калвы Хоймер, он относится к качеству того неуважительного поведения, которое запрещено применительно к другому еврею. Подобно тому, как к жертвеннику мы не имеем права с точки зрения данного запрета проявлять неуважение даже в форме минаг безоин, корев вегилерва, такого вот очень в кавычках оскорбительного поведения, неуважительного поведения. Подобно этому мы не имеем права проявлять данное, вот, подобные действия совершать, которые совершенно не являются оскорбительными по прямому смыслу, а только в кавычках, вот где-то близко к оскорбительным, близко к неуважительным являются, к другому еврею. И пятый пункт. В этом различаются Мехильта и Раши. Мехильта, будучи мидрашем и менее скованным как бы текстом, ну, во всяком случае, играющим по другим правилам, допускающим большую вольность, наверное, можно так сформулировать, хотя не уверен, полагает, что запрет, который учится из камней жертвенника, относится к действиям, любым действиям человека. Вот подобно тому, как применительно к камням жертвенника человек не имеет права совершать даже там близкие и даже ну, довольно далекие, но все-таки не совсем не оскорбительные действия. То есть не имеет права совершать действия, которые все-таки будут называться неуважительными, хотя бы и в нескольких комплектах кавычек. Подобно этому, действия такого рода, неуважительные в кавычках, они недопустимы также применительно к еврею. Именно запрет действия. Вне всякого восприятия со стороны того вот адресата, объекта этого оскорбления в кавычках. Но ведь мы помним, что такой Калвы Хоймер, он актуален, только если мы примем, что камни жертвенника по какой-то причине, они выделены из всех остальных устройств храма, скажем, из всех остальных камней храма. И поэтому к ним особое отношение. И если с точки зрения Мидраша, это нормально и не нуждается в дополнительных пояснениях, ну, во всяком случае, не нуждается так фатально, то с точки зрения Раши это надо прояснить. Почему же, чем же выделяются эти камни именно жертвенника среди всех камней других храма, среди всех других территорий храма. И поэтому у Раши выходит... Почему камни жертвенника, они более обидчивы, чем другие камни храма, скажем так. И Раши полагает, что с точки зрения самого действия, вот этого минок безоин, этот запрет не существовал бы, потому что на самом деле и оскорбления-то настоящего нет. И вне восприятия со стороны адресата оскорбления, тут ничего бы, в общем, не происходило существенного. И решающим таким образом становится то, что камни жертвенника, в них есть нужда, цитируя Раши. То есть, как будет объясняться дальше, когда к ним проявляется некоторое неуважение, даже неуважение в кавычках и так далее, тем самым наносится обида, то есть это неуважение, оно каким-то образом, да, воспринимается и переживается теми, кто испытывает нужду в этих камнях. И таким образом формируется запрет. То есть Мехильта рассматривает как запрещенное само по себе это действие вне контекста. Раши полагает, что вне контекста, вне особости этих камней, вне тех, кто нуждается в этих камнях, запрета бы не появлялось. И этим мы займемся уже на следующем уроке.